эфире «Радио России Рязань». Слушайте рубрику «Наш календарь».
Специально для вас мы выбираем самые заметные праздники, памятные даты и события, что неотрывно связаны в первую очередь с Рязанской областью.
Листаем «Наш календарь» вместе с Рязанским областным радио.
Здравствуйте, в эфире рубрика «Наш календарь». Меня зовут Максим Елисеев. Настало время узнать, какие памятные и праздничные события ждут нас в ближайшую неделю. А особый акцент сделаем на заметных календарных датах для нашего региона. 21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается новый профессиональный праздник – День полярника. Дату для праздника выбрали в память о том, как 21 мая 1937 года начала работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». СССР, как наследник великих исследователей Арктики и Антарктики, основал и содержал множество полярных станций. Теперь же свои исследования полюсов приходится по крупицам восстанавливать и расконсервировать сохранившиеся после разрухи 90-х станции. И ежегодно 21 мая в России отмечается День военного переводчика. Профессия эта востребована и важна в любой армии и в любые времена. А о рекордных сроках выучки немецкому в годы войны ходят легенды. В нашей стране, учитывая большое разнообразие народов внутри страны и на границах, переводчики учили тюркские языки и арабские. Также были специалисты со знанием китайского, японского и языков Юго-Восточной Азии. Кроме того, специалисты со знанием африканских языков, находившиеся в горячих точках Черного континента. Чем после развала Союза вынуждены были заниматься некоторые военные переводчики, можете посмотреть в первом сезоне сериала «Бандитский Петербург». И 21 мая из Рязани в Узбекистан отправилась делегация по следам Есенина. Великий поэт бывал в Средней Азии, а его сестра основала там в его честь музей. О предстоящей поездке мне рассказала член делегации, историко-культурный эксперт Юлия Аушева.
Стартует делегация из Рязани в сторону Узбекистана. Называется поездка по следам Есенина в Узбекистане. Цель рязанской делегации – посетить Ташкент, посетить Самарканд и Бухаре. Остановиться на фестивале. Будет проходить фестиваль «Солнечная Швеция». И в Ташкенте мы планируем побывать в музее Есенина. Музей в Ташкенте был открыт сестрой Сергея Есенина, Александрой Есениной. В настоящее время ее уже не стало, но администрация Ташкента на данный момент продолжает приглашать гостей, продолжает рассказывать о Сергее Есенине. В дальнейшем будет посетим Самарканд, где также бывал Есенин, посетим в Бухаре места, где также отмечается его слава. Надеемся передать в Бухаре предложение стать городами-побратимами Бухаре и города Рязани.
22 мая 1894 года родился русский и советский поэт и журналист Иван Ерошин. Он был сыном малоземельного крестьянина, а после смерти отца ушел на торфяные разработки. Потом работал в Москве и Петербурге мальчиком на побегушках, в трактире и булочной, разносчиком газет и аптекарских товаров. В 12 году вступил в революционный кружок, стал корреспондентом и распространителем «Правды», который в 2013 году опубликовал свое первое стихотворение. Во время гражданской войны в Сибири работал в политотделе 5-й армии, работал в армейской газете «Красный стрелок». После окончания войны остался в Сибири, жил в Хакасии, в селе Иудино и Абакане, где сотрудничал в газете «Советская Хакасия». В 43-м переехал в Москву. На творчество Ерошина заметно повлиял Сергей Есенин, с которым они были знакомы. В описании природы Горного Алтая с жизнью, бытом и устной поэзией айрутского народа он перенял тот дух, который вкладывал в свои стихи Есенин, с любовью и трепетом, рассказывающий об окружающем мире в сборнике «Песни Алтая». Ушел из жизни поэт в 65-м году. А 22 мая 1919 года в простой крестьянской семье в селе Санское Шиловского района родился будущий герой Советского Союза, кавалер Ордена Славы 2 и 3 степеней Петр Чиянев. Окончил 4 класса школы, после чего был грузчиком и разнорабочим. В 39 году в 20 лет вступил в ряды Красной Армии. Был командиром противотанкового орудия во время Великой Отечественной войны. В феврале 45 года в боях вблизи немецкого города Врицен расчет старшины Чиянева, отражая атаки танков и пехоты противника, уничтожил 5 танков и много живой силы противника, за что его наградили звездой героя. После демобилизации вернулся в родное село. Работал в совхозе и заведующим паром и через Аку. Ушел из жизни в 96-м году. И еще 22 мая исполнится 105 лет со дня рождения выдающегося советского конструктора Николая Макарова. Он родился в 14-м году в Сасове. Работал слесарем в Сасовском железнодорожном депо, а в 36-м поступил в Тульский механический институт. В начале Великой Отечественной войны его отозвали с преддипломной практики, досрочно присвоили квалификацию инженера и направили в Загорск, на завод, выпускавший пистолеты-пулеметы Шпагина, он же ППШ. Вскоре завод перевели в Вятские поляны Кировской области, где Макаров быстро прошел путь от мастера до ведущего конструктора. В 51-м году был принят на вооружение знаменитый пистолет Макарова, или ПМ, который до сих пор стоит на вооружении в армии и полиции. Настолько простая и удачная конструкция, легкость и компактность, дешевизна производства и надежность обеспечила живучесть модели, которую только в этом году в рядах армии начнут менять на более современные пистолеты. Макаров также создал такие виды вооружения, как авиационная пушка АМ-23, переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот» и противотанковый ракетный комплекс «Конкурс». В 74-м году вышел на пенсию, жил в Туле, избирался депутатом Тульского областного совета депутатов трудящихся. Продолжительное время являлся членом областного совета НТО «Машпром» и всю жизнь не прекращал активную творческую работу. Ушел из жизни легендарный конструктор в 1988 году. За огромные заслуги конструктору Николаю Макарову было присвоено звание Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Кстати, медаль «Серп и молот», знак Героя социалистического труда, которым наградили конструктора Макарова, учредили 22 мая 1938 года. «Серп и молот» — это знак особого отличия в СССР, который вручался Герою социалистического труда наряду с высшей наградой Советского Союза, орденом Ленина и грамотой Президиума Верховного Совета за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного строительства. Всего в Советском Союзе звания Героя соцтруда и медали «Серп и молот» удостоились более 19 тысяч человек. Свыше 160 человек награждены медалью дважды. 16 человек стали трижды героями социалистического труда. В 1991 году звание было упразднено вместе с наградной системой СССР. Кроме того, 22 мая запоминается как дата одного из важнейших изобретений – тюбика. В 1892 году дантист из Нью-Йорка Вашингтон Шеффилд придумал тюбик для зубной пасты, даже не представляя, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. В наши дни тюбики наполняют и кремами, и красками, и, конечно же, это самая удобная тара для еды для космонавтов. Шеффилд работал вместе с нью-йоркским аптекарем, который в 1973 году изобрел и запатентовал разжиженный зубной порошок, то есть пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки. Фамилия его была Колгейт. Изобретатель тюбика Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Тогда аптекарь Колгейт присвоил его себе, перенял практику такой упаковки и стал обладателем прав на это изобретение. Постепенно олово, из которого делались первые тюбики, заменили на алюминий, а позже и на пластик. И еще 22 мая 1911 года в бельгийском городе Тюэн была основана Международная федерация кинологов – FCI. В наши дни и РКФ, и все кинологические федерации в мире работают под эгидой FCI, в которой входит порядка 100 государств мира. В нашем регионе лучший друг человека также занимает почетное место в жизни, и дрессурой в Рязанской области занимаются на высоком уровне. О кинологии в нашем регионе мне рассказала вице-президент спортивно-прикладного собаководства Рязанской области, инструктор по дрессировке Ирина Пец.
Мы, безусловно, работаем под эгидой этой организации, потому что самая крупная федерация России – это Российская кинологическая федерация, РКФ, которая не просто активно сотрудничает, но и входит в состав. То есть все мероприятия данной организации проходят под эгидой FCI. Это выставки собак, где собаки оцениваются по экстерьеру, по породам. Да, для чего это нужно? Для того, чтобы порода развивалась, двигалась вперед, чтобы велась селекционная деятельность. И второе направление – это спортивное, где как раз владельцы собак, породники могут демонстрировать рабочие качества своих питомцев, что также необходимо и не менее важно, чем экстерьер, чем внешний вид собаки. Ну, потому что это в том числе и уровень дрессируемости, это социализация, это возможность использовать собак в различных направлениях, это МЧС, это силовые структуры, это канистерапия, ну и просто спорт с собаками, это достаточно интересное направление, увлечение владельцев, организация, здоровый образ жизни.
23 мая 1592 года по доносу венецианского магната Джованни Мочениго был арестован Джордано Бруно. Он был философ и поэт, представитель пантеизма. Будучи католическим священником, занимался наукой и оспаривал церковные догмы. Обвиненный в ересе, в 1576 году он скитался по Европе, занимался чтением лекций и сочинением многочисленных трудов. После ареста ему были предъявлены многочисленные обвинения в богохульстве, аморальном поведении и ереси. Идея того, что Земля вращается вокруг Солнца, а наша Вселенная может быть бескрайней и в ней тысячи планет и звезд, обеспечили Бруно сожжение на костре. Он отказался признать свои теории ложными, а из пламени кричал: «Сжечь не значит опровергнуть». Все произведения Джордано Бруно были занесены в 1603 году в католический индекс запрещенных книг. Но Ватикан в итоге признал, что Бруно был прав. Правда, только в 1992 году. И еще 23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи. Это животное входит в десятку самых популярных питомцев. Оно символизирует мудрость, богатство и долголетие, а также то, что везде можно чувствовать себя как дома. Этот необычный праздник зародился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах. Эта организация обращает внимание общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с людьми. Также участники акции добиваются для морских берегов, где морские черепахи откладывают яйца статуса охраняемых законом территорий. И каждый год 23 мая на Ямайке отмечают День труда. Это вроде общенационального субботника. Низкие темпы экономического роста, возникающая необходимость устранения самых различных проблем, связанных с ремонтом больниц, школ, полицейских участков и дорог, все это стало предпосылками для введения Дня труда. В этот день ямайцы бесплатно работают на благо общества, а остальное время наслаждаются жизнью на острове, где родился регги и понимание, что круглый год ходить в одних шортах, купаться в море и не волноваться и быть счастливым – это лучшая работа в мире. 24 мая каждый год во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры, а также торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название кириллица по имени одного из братьев Константина, который принял монашество, став Кириллом, а помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефоний. Правда, еще несколько лет назад это был большой праздник, которым гордились. Теперь же больше гордятся скорее Днем предпринимателя, чем праздником, подчеркивающим национальную идентичность, сплоченность народов России и древнюю культуру нашей страны. А 24 мая 1844 года Сэмюэль Финли Бриз Морзе в торжественной обстановке отправил первую в мировой истории телеграмму. С этого момента между Америкой и Европой начало сокращаться время обмена информацией, да и во всем мире вести стали распространяться намного быстрее. Кроме новой эры в истории связи, изобретение телеграфа важно еще и тем, что здесь впервые была использована электрическая энергия. Именно создатели телеграфа доказали, что электрический ток можно заставить работать для нужд человека. И 24 мая 1900 года в Петербурге был спущен на воду крейсер «Аврора». Будущий символ Октябрьской революции, бронепалубный двухмачтовый крейсер спускал лично император Николай II. Боевое крещение он получил через 5 лет в Цусимском сражении во время русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. «Аврора» вырвалась из окружения и ушла на Филиппины. В 1906 году «Аврора» возвратилась на Балтику и после ремонта вошла в состав учебного отряда морского кадетского корпуса. Крейсер совершил множество плаваний в Атлантический и Индийский океаны, Средиземное море, к берегам Африки, Таиланда и Индонезии. В годы Первой мировой корабль нес дозорную службу в Балтийском море и в конце 16-го прибыл в Петроград на ремонт. Через год «Аврора» своим выстрелом дала сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Октябрьской революции. Участвовала она и в сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн, а в 48-м году легендарный крейсер был поставлен на вечную стоянку в Санкт-Петербурге. В одну из пятниц мая, в этом году 24 числа, с 2000 года отмечается Европейский день соседей. Основателем этого праздника является француз Атанас Перифан, который еще в 90-м году с друзьями создал ассоциацию «Пари-Дами» с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помогали людям в поиске работы. Сегодня праздник уже отмечают в полусотни государств, а количество участников перевалило за 30 миллионов человек. И ведь среди них есть те, кто играет на кларнете и трубе, орудует с перфоратором и насильно прививает вам свои музыкальные вкусы. Также 24 мая с 2005 года в России отмечается День кадровика, или же кадрового работника. Дата 24 мая выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в Царской России вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оны по найму. В любой, даже самой небольшой компании есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы. Не забудьте поздравить своего кадровика. 25 мая 1834 года в селе Мишино Зарайского уезда Рязанской губернии, ныне это Московская область, в старинной дворянской семье родился Александр Меженинов. Поэт, генерал, участник Крымской и герой русско-турецкой войны. По легенде, его семья происходила от великого князя Василия Темного. Образование получил сначала в Орловском кадетском корпусе, а затем в дворянском полку. За очень короткое время после участия в военных походах был произведен в полковнике. Однако в 64 году, после растраты казенных денег полковым казначеем, Меженинов, как командир, не сумевший предотвратить преступление, был вынужден подать в отставку. Из-за позора его стали посещать мысли о самоубийстве. Но в 1876 году, после начала сербско-турецкой войны, Меженинов в звании офицера вступил в сербскую армию. За подвиги на поле боя он получил орден Такова первого класса и почетную саблю, поднесенную Белградом. Он также получил имя храбрейшего из храбрейших и был произведен в генералы сербской армии. После войны Меженинов вернулся в Россию и работал в департаменте железнодорожных дел Министерства финансов. В литературных кругах был известен как поэт. Среди его знакомых были Лесков, Немирович Данченко, Шеллер, Михайлов. Стихи Меженинова вошли в исторический вестник и были опубликованы уже после его смерти в 1910 году. Тело Меженинова из Санкт-Петербурга доставили для захоронения в его родную деревню Мишино. И 25 мая 1781 года скончался Ибрагим, а после крещения Абрам Петрович Ганнибал, араб Петра Великого, военный инженер и государственный деятель. Он родился в 1697 году в Северной Эфиопии в семье князя из Северной Абиссинии. Мальчиком он попал в качестве заложника в Константинополь, откуда был привезен в Москву и подарен Петру I. Царь сам учил его грамоте и разным наукам, а потом приставил к нему лучших учителей. В 709 году юный Абрам участвовал в Полтавском сражении. Во Франции он изучил военное искусство, артиллерийское и инженерное. инженерное дело, латынь и французский язык. По возвращении он был назначен смотрителем царского кабинета, а также главным переводчиком иностранных книг при дворе, учил молодых офицеров инженерии и математическим наукам. Он был строителем крепостей, руководил проведением Ладожского канала, был директором крепости Кронштадт, комендантом Ревеля, выборгским губернатором, начальником российской артиллерии и дослужился до генерал-аншефа. В семье Ганнибала родилось 6 детей, а одна из его внучек стала впоследствии матерью Александра Пушкина. О своем прадеде он написал повесть «Араб Петра Великого». С тем же названием был снят потрясающий фильм с Владимиром Высоцким в главной роли, где он был ликом черен и прекрасен. И еще 25 мая в России отмечается День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией. Выпускниками и преподавателями филологических факультетов, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков и просто ценителей родного языка. Филология переводится с греческого как «любовь к слову». Полагают, что наука эта возникла в Древней Греции. В связи с этим классической филологией называют филологию греческого, латинского и санскрита. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследования исторических ценностей. Кроме всего прочего, для многих стран мира 25 мая – это Международный день пропавших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом дня является изображение синей незабудки. В этот день в 79 году по дороге домой пропал американский школьник Эвиат Пейтс, которого так и не смогли найти. После этого события 25 мая стало Национальным днем пропавших детей. В России ежегодно пропадает порядка 55 тысяч несовершеннолетних, причем многие из них сами убегают от родителей или из детдома, но зачастую случаются похищения с целью продажи или сексуальной эксплуатации, которых с каждым годом становится все больше. В России, как и во многих странах, существуют спецподразделения для розыска пропавших и похищенных детей, которым помогают волонтеры и общественные организации. И еще каждый год 25 мая во многих странах отмечается Всемирный день щитовидной железы. Согласно медицинской статистике, различными проблемами в работе щитовидки страдает до трети населения нашей планеты. Но на сегодняшний день большинство заболеваний, связанных с щитовидкой, излечимы. Основной причиной недуга становится дефицит йода. Поэтому врачи призывают следить за этими показателями. Во многих странах для этого даже есть целые программы по всеобщему йодированию пищевой соли. И не забудьте взять с собой полотенце. Да, есть в мире и день полотенца. 25 мая. Если помните роман «Автостопом по галактике», то вы должны знать, что полотенце – это незаменимая для автостопщика вещь, будь то путешествие по земным дорогам или межгалактическим пространством. В полотенце можно завернуться, когда холодно, им можно накрыться как одеялом, на нем удобно лежать на песчаных пляжах, им можно размахивать, подавая сигналы бедствия. Его даже можно намочить и использовать как оружие в рукопашной схватке. 26 мая в этом году отмечается День химика. Хотя дата праздника уникальна для каждого года. Важнейшая наука, которую начинают изучать в школе, смешивая в пробирке две прозрачные жидкости, из которых появляется шипящее нечто и валит черный дым. Многие на всю жизнь увлекаются этой отраслью. В наши дни продукция химической промышленности крайне разнообразна. Это и производство кислот и щелочей, минеральных удобрений, выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резиноасбестовой, фотохимической и фармацевтической продукции. Также знаменитый сериал «Во все тяжкие» доказал, что талантливый химик может упростить производство психотропных веществ, опираясь на свои знания. Доморощенных Хейзенбергов сейчас ловят во всем мире, и у нас в регионе в конце марта в Касимове полиция обнаружила очередную масштабную нарколабораторию, производившую больше 20 килограммов амфетамина и мефедрона в неделю. Из 2007 года 26 мая в нашей стране считается днем российского предпринимательства. Времена красных пиджаков и коммерсов ушли в прошлое, но во все времена и во всем мире бизнес был трудным и опасным ремеслом. На сегодняшний день, согласно данным Росстата, в России насчитывается более 4,5 миллионов хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса. Несмотря на трудности, кризисы и большую конкуренцию, предпринимательство в сфере малого и среднего бизнеса в России характеризуется большой динамичностью развития. О празднике и обстановке в предпринимательской среде нашего региона мне рассказала президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.
Вот уже несколько лет подряд День предпринимательства стал отмечаться как профессиональный праздник людей, которые вот рискнули войти в бизнес. Не скажу, что сейчас самые лучшие времена для предпринимательства с учетом как бы общей ситуации, хотя государство создает все условия. Наибольшее благоприятствование, конечно, у аграрного сектора, и кредиты им дают, а предприниматели, конечно, которые в производственной сфере, тут сложности есть большие. Они связаны с удорожанием тарифов, с изменением законодательства, со снижением спроса. Ситуация, с одной стороны, если посмотреть на поддержку, которая оказывается государством, бизнесу, она вроде как увеличивается и растет, с одной стороны, страны. Но это, я считаю, не совсем верно с точки зрения государственности. Эта поддержка идет через создание новых государственных структур, а не напрямую. Вот раньше, совсем чуть-чуть раньше, все-таки бизнесу давались там и субсидии, и погашение там процентной ставки по кредитам. Это было очень востребовано. Сейчас, в общем, государство идет по пути создания структур, которые у нас, с одной стороны, институтов поддержки бизнеса, кто-то посчитал, то ли 40, то ли 50, но мало кто знает больше 5 этих институтов, где можно получить какую-то именно практическую помощь для бизнеса.
27 мая в нашей стране проходит Общероссийский день библиотек, также известный как День библиотекаря. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. А первая государственная общедоступная библиотека была открыта в Петербурге в 1795 году. В Москве первая бесплатная публичная библиотека появилась в 1862. Сейчас в России функционирует более 150 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. Но в эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным аналогам, а библиотекари в настоящее время занимаются оцифровкой самых известных изданий. И 27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов и состоялась казнь Лжедмитрия. В миру Григорий Отрепьев, он выдал себя за сына царя Ивана Грозного, который погиб в детстве при загадочных обстоятельствах. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Бориса Годунова и с особой ненавистью бояр к царю. Бояре вступили в сговор с Речью Посполитой. В апреле 605 года царь скончался. Его сын Феодор был убит по приказу Лжедмитрия, который потом венчался на царство. Он хотел найти поддержку московской аристократии, даже вернул из ссылки бояр, но после уничтожения Годуновых стал ненужной пешкой. Вместе с польскими авантюристами он стал вести себя как завоеватель, бесчинствовал и грабил жителей. Москвичи взбунтовались, ворвались в Кремль и выгнали польских панов. Самого Лжедмитрия убили и сожгли. Смутное время не зря так называется, ведь был еще и Лжедмитрий II. Впрочем, это уже совсем другая история. И 27 мая 1930 года в мире появилась клейкая лента – скотч. Ее запатентовал американец Ричард Дрю. В 1923 году он устроился на работу в компанию по производству наждачной бумаги. Она тестировала в магазинах и автосервисах свою продукцию, а Дрю следил за этой работой. Во время покраски на кузове, где встречались два цвета, получалась неаккуратная линия. Дрю использовал малярную ленту с пластырем по краям, однако опыт был неудачным. Долгие 5 лет Дрю совершенствовал свою разработку и придумал то, в чем в наши дни можно починить что угодно. И помните, если вы не смогли починить что-либо с помощью скотча, вы просто взяли мало скотча. И 27 мая 1905 года началось Цусимское сражение, ставшее последней решающей битвой в русско-японской войне. Оно длилось двое суток, ему предшествовал тяжелый переход русских кораблей из Балтийского моря на Дальний Восток, длиной 18 тысяч морских миль или 33 тысячи километров. Японский флот, построенный при финансовой поддержке США и Великобритании, имел преимущество в бронировании, эскадренной скорости и мощности артиллерийского огня. Российская 2-я эскадра Тихоокеанского флота под командованием вице-адмирала Рождественского потерпела сокрушительное поражение от императорского флота Японии под командованием адмирала Того. Лишь 4 судна, среди которых был крейсер «Аврора», смогли спастись. После этого был заключен невыгодный для России мир. Во время русско-японской войны бездарные решения командования на море дополнялись провалами на суше. Все это описано в романе «Порт-Артур». Пока простые солдаты и матросы храбро сражались, родственник императора Николая II, присланный командовать обороной крепости, трусливо бежал в Петербург. А генералам показалось выгоднее сдать позиции, в строительство и оборону которых уже были вложены огромные средства. Кстати, командующего крепостью генерала Стесселя за позорную капитуляцию в Порт-Артуре приговорили к смерти. После приговор заменили 10 годами заключения в Петропавловской крепости. Через 2 недели после того, как он оказался в камере, личным распоряжением Николая II его освободили, и генерал убыл за границу. И 27 мая 1877 года родилась американская танцовщица Айсидора Дункан, жена Сергея Есенина. Она открыла целое новое направление в танце, пользовалась успехом во всем мире и здесь нашла свою любовь. Она приняла советское гражданство, получила свою танцевальную студию, однако брак с Есениным продлился всего год. Когда-то они останавливались в лучшем номере гостиницы «Англитер». Там же через год Есенин повесился, а Дункан ненадолго переживет его. 14 сентября 1927 года в Ницце ее длинный шарф намотался на колесо автомобиля и задушил. 28 мая – День пограничника. Все помнят крылатую фразу из фильма «Офицеры». Есть такая профессия – родину защищать. С давних пор нашу страну атаковали, так что защита границ – это то, чем русские занимаются регулярно и передают по наследству опыт изгнания захватчиков с нашей земли. Сначала на Руси была засечная стража. При Иване Грозном появилось уложение о станичной службе. Екатерина II учредила институт таможенной цепи и стражи. Для охраны границ, а уже при Николае I вступило в силу положение об устройстве пограничной таможенной стражи, которая подчинялась Департаменту внешней торговли, Министерства финансов России. С началом Первой мировой она перешла в распоряжение военного командования и влилась в состав полевых армий. День пограничника был определен декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года. Наша страна уже много лет имеет самые протяженные границы в мире. 18 государств – наши соседи. Служба пограничников очень опасна, но и очень почетна. И хоть наш регион далеко от границ России, многие рязанцы служили в погранвойсках. День пограничника широко отмечается по всей стране. Традиционно к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Дань уважения тем, кто первыми принимал на себя атаки захватчиков. А вот в эпоху Горбачева в день пограничника репутацию наших погранвойск и противовоздушной обороны с грохотом уронили. В этот день в 1987 году прямо на Красную площадь приземлился спортивный самолет «Сесна». Пилотом был гражданин ФРГ 19-летний Маттиас Руст, которого сразу же арестовали. Он пересек границу над Финским заливом в районе эстонского города Кокслоярве. Его зафиксировали войска ПВО. На перехват был выслан истребитель, но ему не разрешили сбить нарушителя и вели «Сесну» до самой Москвы. Опозорить спокойствие наших границ на весь мир или сбить над лесом неизвестного и потенциально опасного нарушителя границы. Странный выбор сделали военные. После этого своих должностей лишились министр обороны Сергей Соколов, главком войсками ПВО Александр Колдунов и еще около 300 офицеров. А в народе Красную площадь стали именовать аэропортом Шереметьево-3. Маттиас Руст заявил на суде, что его полет был призывом к миру. В сентябре 1987-го его осудили на 4 года, однако через год помиловали и выдворили с территории Советского Союза. И еще 27 мая во французском городе Маон в 1756 году был изобретен майонез. Шла 7-летняя война. Англичане оккупировали французские земли и окружили город. В войсках маршала Луи-Франсуа Армана Дюплесси, герцога Ришелье, кончилась провизия. Остались только растительное масло, яйца и лимоны. Из этого был замешан соус, который понравился всем, и назвали его маонский, или майонез по-французски. Это одна из множества легенд, которые есть и у салата «Цезарь», у коньяка, и у вафельных рожков для мороженого. Нельзя без красивой легенды. Будни получается. Натуральный майонез в наши дни, к сожалению, теперь можно сделать только дома. Также 28 мая в мире отмечается День брюнеток. Неофициальный праздник, придуманный в ответ на День блондинок. Несмотря на то, что блондинок считают образцом красоты, темноволосые женщины обладают своим особым шармом. Все это, конечно же, стереотипы, да и многие красотки часто меняют цвет волос, а некоторые не сразу вспомнят, какой у них натуральный цвет. А уж кто красивее, Мерлин Монро или Одри Хепберн, это вообще дело вкуса. На сегодня это все. С календарем на ближайшие 7 дней вас ознакомил Максим Елисеев. Запись программы можно найти в социальной сети ВКонтакте. Наша группа там называется «Рязанский формат». Не забудьте на нее подписаться. До встречи через неделю.